Тема моей проповеди сегодня – опасности поклонения. Обычно мы воспринимаем поклонение как что-то приятное, благодатное, безопасное. Слово «поклонение» не ассоциируется у нас с опасностью. Мы можем говорить о том, что поклонение бывает радостным, теплым, эмоциональным, атмосферным, восторженным, ну, в конце концов, консервативным или современным. Но мы не говорим о том, что поклонение может быть опасным. Послушайте, поклонение – это опасно. Оза хотел помочь Богу поддержать ковчег, когда валы наклонили его. Оза думал, что помогает Богу, но он проявил фамильярность там, где требовался трепет. И он погиб. Вспомните сыновей Аарона, Надава и Авиуда. Они не были атеистами. Они были элитными служителями. Они были лидерами поклонения своего времени. Они хотели добавить немного своего видения, немного своих правил, немного своего «я» в Божий порядок и принесли чуждый огонь. И тот огонь, который должен был осветить их жертву, пожрал их самих. Вы скажете, ну, послушай, это было в Ветхом Завете, мы живем в другую эпоху, и это верно. Но, братья мои, дорогие сестры, у нас с вами есть свои опасности. Самая большая опасность поклонения – это когда человек на сцене пытается использовать Бога и Его славу как фон для собственного самоутверждения. И это страшно. Кстати, там это была следующая фраза. Включи следующий слайд, включи его. Поклонение становится опасным не тогда, когда мы ошибаемся в нотах или даже в словах. Оно становится опасным тогда, когда мы начинаем использовать Божью славу для возвышения самого себя. Существует легенда про одного мастера, который сделал себе и своему сыну, его звали Икар, крылья из перьев, скрепленных воском для того, чтобы выбраться с заточения на Крите. Однако он предупредил своего сына не лететь слишком высоко, потому что жар солнца может растопить восковые крылья. Но Икар, опьяненный высотой и ощущение могущества, что он может лететь, поднимался все выше и выше и выше, пока солнце не растопил воск на его крыльях, он упал в море и погиб. Солнце является источником колоссальной энергии, но близость к источнику света без смирения приведет к падению. Сцена, поклонение и вообще всякая публичность в каком-то смысле это тоже высота. И чем выше поднимается человек в своем служении, в своем мастерстве, тем тоньше становится слой воска, который держит его смирение. Любое публичное смирение, друзья мои, это не пьедестал для человека, а святая земля, восходя на которую нужно снять свою обувь перед величием Бога. Люцифер в каком-то смысле был тоже служителем поклонения, херувим осеняющий, блестящий, прекрасный, пока он не решил, что сияние, которое он отражает, его собственное. И он стал первой жертвой опасности поклонения. Это его погубило. Для того, чтобы осознать опасность поклонения, нам необходимо понимать три фундаментальных истины, которые раскрыты в книге «Исход» 20 главе с 1 по 6 стих. Откройте, пожалуйста, Божье Слово, это будет текст наш, над которым мы будем сегодня размышлять. Мы рассмотрим тему опасности поклонения на основании первых двух заповедей из 10 заповедей, которые уже отмечал Алексей Алексеевич. Я выбрал этот текст, потому что он очень интересно сводит в одно три компонента. Он говорит о славе Бога, он говорит о поклонении Богу, и он говорит о ревности Бога, когда кто-то ворует его славу. Это очень мощный текст, мы посмотрим основные принципы этого текста и применим его к нашей теме, которую мы сейчас изучаем. Итак, книга «Исход», глава 20, мы прочитаем с вами первых 6 стихов. «И изрек Бог Моисею все сии слова, говоря, Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои». Итак, первая фундаментальная истина, которую мы видим, глядя в этот текст, здесь видно уникальность Бога. Уникальность Бога. Посмотрите вместе со мной второй стих. «Я Господь, Бог твой». 10 заповедей, очень не случайно, начинаются с откровения о Боге. «Я Яхве». Он существующий. Он самосуществующий. Он никому не обязан ничем. Все произошло из Него. Он является законодателем всего. И мы всем обязаны Ему. Друзья мои, поклонение начинается не со сцены, не с музыки, не с атмосферы в зале. Оно начинается с правильного знания о Боге. Перед кем ты сейчас стоишь? Перед кем у нас есть честь, прошу прощения, открыть рот? И нам нужно понять, есть великий Бог. Хочу отметить две мысли здесь. Во-первых, Он Господь. Мы читаем здесь первые слова. «Я Господь». Первая заповедь записана первой не случайно. Дело в том, что она не в том, что она лучше других заповедей, а в том, что она закладывает фундамент для всех остальных заповедей. Она показывает, кто главный. Кто главный? Существует только один Бог, обладающий божественным правом на все творение. Эта заповедь, она очень не нравится человеку. Она обнаруживает человеческий бунт перед Богом, потому что человек сам хочет быть Богом. Он хочет быть сам господином всего. На канале CNN как-то появилась статья, которая называется «Новые 10 заповедей атеистов». Лекс Байер, кстати, директор компании Airbnb, и один светский гуманист из Стэнфордского университета решили сформировать 10 незаповедей. Они назвали 10 незаповедей, и они прибегли к помощи коллективного разума, и они предложили людям прислать им свои варианты 10 заповедей. Они получили около 800 проектов, вот они их совместили, скрестили, и у них получилось свои 10 заповедей. Вот некоторые из них. Жить полноценно и со смыслом можно без Бога. Нет единого правильного способа жить. Каждый имеет право распоряжаться своим телом, как хочет. И остальные. Вот что говорят сегодня мудрейшие и богатейшие люди. Нет Бога, мы сами Бога, мы сами хотим, делаем, что хотим. Вот почему это начинается первая заповедь. Я Господь, я Господь. Человек был сотворен получающим все от Бога, зависимым от Бога, и потому бесконечно обязанным слушать Его и прославлять Его святое имя. Я хочу напомнить вам важную истину еще раз. Бог все сотворил для своей славы. Он все сотворил для себя, каждый атом вселенной. Вся история людей созданы только для одной цели – прославить великого Бога вселенной. Слава Божья – в этом смысл каждого человека и всей истории человечества. Слава Божья – это не просто отдельная нота в симфонии нашего мира, это мотив всего, что происходит. И нам нужно помнить об этом. Есть множество текстов Священного Писания, которые снова и снова и снова нам говорят об этом. Вот некоторые из вас, из них хочу напомнить вам. О чем возвещает красота неба? 18:2 Псалом. Небеса проповедуют славу Божью. Для чего сотворен человек? Исаия 43:7. Каждого, кто называется моим именем, кого сотворил я для славы моей. Почему Бог ожесточил сердце фараона? Исход 9:16. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Почему Бог не отверг евреев, когда они отвергли его, попросив себе царя? 1 Царств 12:22. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего. Почему Господь не оставил непокорных евреев в земле обетованной, когда они снова и снова бунтовали против него? Исаии 48:9. Ради имени моего отлагал гнев мой. Ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Сильнейший текст. Я недавно проповедовал 22-й псалом прошлое воскресенье. Почему Бог покоит нас на злачных пажитей и водит нас к водам тихим? Почему? Аминь. Ради имени своего. Брат Саша читал уже этот текст из Римлянам 11:36. Ибо все из Него, им и к Нему. И помните, чем заканчивается? Ему слава вовеки. Аминь. Притча 16:4. Все соделал Господь ради себя. И нам тяжело следующее проглотить. Но там сказано, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Писание десятками мест повторяет одну и ту же истину. Бог действует ради имени своего. Этот мир не о нас, этот мир о нем. Нам нужно хранить себя, друзья, от пучины человекоцентризма, которая сегодня задавливает многие церкви. Когда мы говорим о том, что Бог все сотворил для себя, я сразу же слышу, как многие начинают возражать. Так получается, что Бог эгоист? Если Он делает все ради себя. Почему Ему можно то, что нам нельзя? Его положение, друзья, в корне отличается от нашего. Когда мы с вами славим себя, Писание называет это тщеславием, потому что в нас нет славы, своей славы нет. Есть кто-то, кто выше нас, несравненно выше, мудрее, сильнее нас. Он достоин славы. Но когда Бог себя хвалит, выше Его нет никого. Никого. Он говорит правду. Причем правду, которая нас может сделать счастливыми. Она нужна нам, эта правда, чтобы мы понимали, в чем сила, в чем слава, на что нужно ориентировать свою жизнь. Когда Бог возвеличивает себя, Он делает огромный подарок всем нам. Нам нужно это понять, чтобы мы увидели точку славы здесь на земле. Он Господь. Значит, в служении и прославлении не я хозяин, я лишь слуга. Когда мы говорим о прославлении в церкви, мы должны понять, мы лишь слуги вот того великого Бога. Итак, Он Господь. Во-вторых, Он Искупитель. Есть много, конечно, много деталей, можно, на которые нужно обращать внимание, но у нас нет времени. Второй стих. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Интересно. Мы, Его творение, живя в Его земле, пользуясь всех и всем Его, решили восстать против Него и сказали, «Ты никто, мы здесь все, все». И Бог вместо того, чтобы наказать нас, искупил нас. Мы принадлежим Ему дважды, по праву создания и по праву выкупа. Он не предал нас смерти, Он отдал Сына Своего на крест, который взял смерть на Себя, чтобы нас искупить. И здесь опять вопрос, а почему Бог решил нас искупить? Я Господь, Бог твой. Почему Он решил стать нашим Богом? Почему мы с вами искуплены? Я иногда слышу в песнях такие слова, кто же я, Господи, что ты обратил на меня внимание, или чем заслужил такой любви, вовеки не узнаю. И мы как бы ищем себя, ну, Господи, ну, что ж ты там рассмотрел у меня, ну, что ж ты там рассмотрел у меня, ну, вот никак не могу понять, да, за что ж ты меня возлюбил, другого не возлюбил, а меня возлюбил, да, Господи, почему? Есть люди, которые думают, что Бог возлюбил нас из-за чего-то в нас самих. Они думают, что Бог как бы через коридор времени посмотрел и думает, вот кто там самый лучший, вот их я выберу. Вы знаете, если бы Он через коридор времени посмотрел, чтобы там кого-то выбрать, знаете, что бы Он там увидел? Тьму. Ни одного. Мы читаем в Священном Писании, «Воззрел Господь с небес на сынов человеческих, есть ли ищущий добро? Есть хоть один?» И что там сказано? Нет ни одного. Если бы Он нас возлюбил из-за наших дел, это значит, мы бы все погибли. 2 Тимофея 1:9. «Спасшего нас и призвавшего звание святым не по делам нашим, а по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Бог избрал нас ко спасению ради своей славы, вопреки нашей отвратительности». Ефесянам 1:4-5. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, Его цель, в похвалу славы благодати Своей». Все задумано для Его славы. Все творение для Его славы, вся история для Его славы, все спасение, то, почему мы уверовали, это дано Богом нам ради Его славы. Пол Трипп в своей книге «Опасное орудие благодати в руках Искупителя» описывает интересную историю, которая произошла однажды в христианской школе, в которой он временно работал. Одна мама с разрешения преподавателя решила устроить в одном классе празднование дня рождения своей дочери. И она очень постаралась. Когда дети пришли, стены были украшены, много разных шариков, много разных вкусностей и угощений, маленькие подарочки на каждом столе, но на одной парте, которая принадлежала ее дочери, было очень много подарков. И вот один мальчик, который зашел в этот класс, и он вначале пришел, он обрадовался, а потом он посмотрел на свой подарок и на ее подарок, и он начал плакать, и он чуть не сорвал все день рождения. И тогда мама подошла к нему и сказала: послушай, это не твой праздник. Это не твой день рождения. Это ее. Друзья мои, нам нужно понимать, главное действующее лицо во всей вселенной не мы с вами. Это Он, Господь. Поклонение начинается не с нашей песни, а с признания Его личности. Он великий Бог. Если я в поклонении становится больше, чем Он, это уже не поклонение, а самореализация. И как мы увидим дальше, идолопоклонство. Итак, это первая фундаментальная мысль, истина. Бог, источник всего, Он главный, Он уникальный. Идем далее. Вторая фундаментальная истина, которую мы видим в этом тексте. Исключительность поклонения. Четвертый стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им». Бог не говорит: «Я главный среди других». Он говорит: «Других не должно быть вообще. Я один». Здесь также хочу обратить ваше внимание на два момента. Во-первых, подмена объекта. Если вы хотя бы мельком увидели славу и величие Бога, это произведет подлинное смирение в вашей душе сразу же. Такой была реакция Моисея, израильтян, Исаии, Петра, Иоанна и других людей, которые видели величие Бога. В созерцании Бога нет ничего, что приносило бы нам славу. Ничего. И вот такой истинный Бог плотскому человеку, он очень неудобный Бог. Людям нужен более сговорчивый Бог, поэтому люди начинают выдумывать сами себе богов. Идолы, они всегда удобны. Идолы не обличают, идолы не требуют святости, идолы не требуют, чтобы ты им служила, а они могут служить тебе. Помните, Моисей здесь на горе, Господь дает ему эти 10 заповедей, помните, он сходит с горы, а что там происходит? А они уже танцуют, где-то Моисей делся, непонятно, сделай нам Бога, который бы повел нас, вывел нас из земли египетской. И он слышит, они уже танцуют, они уже поклоняются другому Богу. Поэтому Господь говорит: не делай никакого изображения. Кстати, никакое изображение не может отобразить славу Бога. Когда люди пытаются изобразить Бога, у них получается карикатура, представляющая Бога меньшим, чем есть Он на самом деле. Любое изображение Бога унижает Бога. Друзья мои, но идолопоклонство – это не всегда поклонение статуе или изображениям. В древности это были деревянные и каменные идолы, а сегодня это успех, влияние, признание. Современный идол стоит не в храме, он стоит в сердце, в центре сердца. Самый опасный кумир – это не Ваал и не Астарта. Самый опасный кумир – это собственное «я». Это касается не только тех, кто служит публично, но каждого, кто занимается каким-либо служением. Если говорить о наших кругах, то самая опасная форма идолопоклонства сегодня – это человек в служении, который ищет не славы Бога, о собственной реализации. Чтобы другие восхищались тем, как ты славишь Бога. Чтобы другие восхищались тобой, а не Господом. Конечно, мы открыто не говорим об им, мы говорим, да, Господь главный. Но знаете, что во многих сердцах получается примерно следующее. 4 Царств 17:33. Господа они чтили и богам своим служили. Мы не говорим, конечно, Господа надо чтить, Богу нужно поклоняться. Ну, и боги мои здесь есть. Мы поем о величии Бога, но можем втайне надеяться, что все заметят, как я великолепно это делаю. Мы можем говорить «соли део глория», но жить «соли део эго», к сожалению. Мы поем о величии Бога, но вот это происходит. Вот только что перед собранием Даник, наш барабанщик, подошел ко мне и говорит, слушай, я не пойму тебя, пастор, говорит, он барабанит, видать, смотрит на меня, не знаю. Он говорит, ты иногда поешь, а потом замолкаешь. Ты поешь, замолкаешь. Говорит, я что-то не так делаю или что? Я говорю, ну-ну-ну, у меня постоянная проблема. Вот я только что стоял здесь, и я то пою, то замолкаю. Знаете почему? Я пою, я пытаюсь на Боге сосредоточиться. И в какой-то момент я слышу, как мы классно поем. Вау, вот это конфликт, какой праздник сегодня. А потом Даник, как он классно играет, да. А потом вот, а дети, как они поют, интересно. Вот этот вот бас-гитарист, такой интересный у них, да. Это вот это все. И я потом, стоп, ты ж Богу поешь. Ты ж Богу, о, подожди. А я опять Богу пою, потом опять, а потом думаешь, а какой голос у меня? Голос у меня громкий. А как же я пою? Господи, это ж, я ж пою тебе. И я не знаю, как у вас, у меня в голове постоянно битва происходит. Я в какой-то момент замолкаю и думаю, Господи, что же я делаю сейчас? И ты переворачиваешь сердце свое и начинаешь думать о словах. Он великий, он славный. Это важно. Знаете, друзья, как понять, что я делаю в своем сердце? Что происходит? Происходит ли в моем сердце подобное вот поклонение себе, а не Богу в служении? Для меня всегда важным индикатором является вот что. Посмотрите на ваши реакции. Посмотрите на выражение ваших реакций. Вот, к примеру, что вы говорите, если вы говорите, что все прошло прекрасно сегодня, что именно вас обрадовало? Сегодня было такое замечательное поклонение. А что вас обрадовало? Или когда мы печалимся, и мы выходим, и что-то не так пошло сегодня. Чему ты печалишься? Бог не был достойно прославлен, и люди не увидели Его, или там не ответили тебя, не отметили тебя. Или когда мы злимся о чем-то, вот наши эмоции, они очень много, это окно в наше сердце. Они говорят, что происходит в нашем сердце. И когда-то один человек задал мне одну фразу, она у меня вот годами уже идет со мной, не давая мне покоя, благословенная фраза. Он сказал следующее. Ты действительно делаешь это для Бога? Или это все о тебе, прикрываясь Божьим именем? Ты действительно делаешь это для Бога? Или это о тебе, прикрываясь Божьим именем? Второй момент, на который я хочу обратить ваше внимание, здесь происходит не только подмена объекта в этот момент, но присваивание славы. Мы читаем в 4 стихе, не делай кумира, никакого изображения, и в конце не поклоняйся, не служи им. Цель, друзья, привлечь взоры людей не к себе, а направить их к Богу. Рамка не должна затмевать картину. Мы всего лишь рамка, он картина, он прекрасный. Если после прославления вам говорят, вы такие классные, вы лучшие, скорее всего, это значит, что вы промахнулись. Если после богослужения человек выходит и говорит, какой сильный хор, какой харизматичный проповедник, какое потрясающее служение, но никакой потрясающий Иисус – какой великий Господь. Это значит, что мы промахнулись. Грех, друзья мои, это духовное воровство. Грех – это кража поклонения, которое по праву принадлежит Богу, и это отдача этого поклонения кому-то иному. Если люди в церкви больше восхищены вашим музыкальным мастерством, чем Иисусом, вы промахнулись. Я не хочу сказать, что мы не должны отмечать и ободрять друг друга. Во всем этом есть место, мы должны ободрять друг друга. Но если люди восторжены стилем, как мы спели, но не Богом, которому мы поем, рамка стала важнее картины. К сожалению, я смотрю на... Я стараюсь не судить, стараюсь в смирении относиться к этому, стараюсь, я учусь думать о людях лучше. Я хотел бы научиться этому. Но когда смотришь на то, что происходит сегодня в современном поклонении, когда еще добавился интернет, соцсети, когда добавились все эти вещи, вижу, как это искушает людей показать себя, показать, а сколько у меня просмотров в интернете, а сколько лайков, а как я выгляжу, посмотри... Я вижу, когда люди начинают вот макияжи, все вокруг, марафет наводить всего. И я не хочу сказать, что этого не нужно делать. Но я вижу, как это становится главным для людей. Они начинают искать, красиво выглядеть, красиво спеть, выйти, сказать. Внешняя форма становится самым главным. Вы знаете, лидером поклонения, лучшим поклонником и лучшим лидером поклонения был, знаете кто? Иисус Христос. Но когда люди смотрели на Него, написано, не было в Нем ни вида, ни величия. У Него была внутренняя красота, восторг о Боге. Он к Богу вел, Он Богу вел, Он Богу поклонялся. К сожалению, сегодня на сцене много певцов, которые тратят большие деньги на внешность, популярность, внешний имидж. И там так мало восхищения Иисусом, ради которого все существует. Луна, она светит красиво. Люди восхищаются ее сиянием. Но вы знаете, что у Луны нет своего света. Луна – это всего лишь отражение Солнца. Если бы Луна стала говорить, как же я красиво сияю. Мы сказали, послушай, ну это глупо. Так, друзья, и в разном христианском служении. Все, что в нас светится, это отображение Иисуса Христа. Это отображение славы Божьей, милости, которую Он проявил каждому из нас. Талант, голос, способность говорить, мыслить – все это отраженный свет. И когда отражатель начинает присваивать себе источник света, это есть воровство славы. Воровство славы. Это очень серьезно. Это очень серьезно. Итак, мы посмотрели уже на две фундаментальных истины. Во-первых, Бог уникален. Все для Него. Во-вторых, исключительность поклонения. Слава только Ему. Поклонение только Ему. Это приводит нас к третьей очень важной мысли. Я хотел бы здесь чуть больше побыть с вами. Я назвал так – бескомпромиссность ревности. Это очень непопулярный текст и тяжелый текст, и нечасто я слышу проповеди о нем, но нам нужно о нем поговорить. 5-6 стих. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-4 рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящий меня». И соблюдающим заповеди мои. Этот текст показывает, что Бог не терпит идолопоклонства. Ни в какой степени. Бог не разделяет свою сцену ни с кем. Он ревнует о своей славе и ее не отдаст никому. Я здесь хочу обратить ваше внимание также на две мысли. Во-первых, природа Божьей ревности. Смотрите, 5 стих. «Ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель». Бог-ревнитель. Очень интересная тема. Она много раз, это несколько раз в Ветхом Завете, это имя Божие повторяется. К примеру, здесь же Исход 34:14. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что имя Его – Ревнитель. Он – Бог-Ревнитель». Вы знаете, сегодня люди называют именами только для того, чтобы отличить одного человека от другого. Но в древние времена имя раскрывало характер его носителя. Имя Бога – это откровение о Его сущности, о Его характере. И вот греховная плоть пытается представить Бога таким, но каким бы она хотела Его видеть. Люди приписывают Ему те качества, какими сами восхищаются и стараются игнорировать те качества, которые вызывают у них страх и трепет. Человек может поклоняться не истинному Богу, а Богу, выдуманному своим представлением. Вот почему очень важно, мы сегодня слышали хорошую сессию Писания. Писание нам показывает, какой же является Бог. И вот здесь сказано, что Бог, которому поклоняемся, Бог-ревнитель. Мы знаем, что Бог совершенен и благ. Но как ревность Бога может быть добродетелью, если она является пороком для человека? Но существует и праведная ревность. Божья ревность, друзья мои, это желание сохранить взаимоотношения любви. Если муж начинает делить свою жену с кем-то другим, мы вообще засомневаемся в его любви. Так и Бог, Он не будет делить свою славу и свой народ ни с кем иным. Бог ревнует о том, чтобы Он был исключительным объектом поклонения. Вот представьте себе, что муж приходит домой и говорит: «Дорогая, я так рад тебя видеть, я так рад тебя видеть. Но я хочу, чтобы ты знала, что есть еще одна, которая очень особенна для меня. Не пойми меня правильно, я тебя тоже люблю, но я встретил еще кого-то. Она замечательная, я собираюсь проводить с ней время, но и с тобой я тебя тоже не буду забывать. Просто я хочу, чтобы ты знала, что я иногда буду с ней. Думаю, вы замечательно поладите, и, возможно, вы даже станете подругами, вы много обе для меня значите». Говорят, что женщины иногда могут глаза выцарапать, да? Я думаю, что в такой ситуации не мудрено, если муж придет и такие вещи начнет рассказывать, любая нормальная женщина скажет: либо я, либо она. Мы никто не будем делить любовь. То же самое здесь. Бог не позволяет своему народу блудить с другими богами. Они должны полностью принадлежать Ему. Ревность Бога охраняет Его исключительное право на наше поклонение. И когда наше сердце начинает чем-то увлекаться здесь на земле или из себя делать кумира, может, идола мы не хотим сделать, а вот кумира из себя многие хотели бы сделать. Знаете, что Бог начинает делать? Он начинает все стирать. Он начинает все разрушать, ревнуя о своей славе. И разрушая идолов, Бог движим ревностью по своей славе и любовью к нам. Потому что поклонение человека даже самому себе, если оно разрушительно для человека, это разрушает нас. Я когда одну фразу прочитал и размышлял о ней, смотрите, один автор пишет: «Поклонение опасно, потому что в нем очень легко украсть то, что принадлежит только Богу, славу. И в то же время поклонение прекрасно, потому что когда Бог в центре, человек освобождается от необходимости быть центром». Мы же не созданы быть центром. И когда мы начинаем возвышать себя, и чтобы люди поклонялись нам, делаем из себя кумиров, а внутри-то мы знаем, король-то голый. Там же нет ничего. Это начинает делать нас лживыми, скрытными. Мы начинаем закрываться, чтобы другие не подсмотрели и не увидели, кто мы есть на самом деле. Мы начинаем раздувать пузырь, чтобы и подставляем его под свет, чтобы он засиял. Если мы ищем, чтобы люди шли за нами и не за Христом, это огромное бремя. Это бремя для нашей души. Оно не только бесчестит Бога, оно нас делает несчастными людьми. И вот Бог, ревнуя о себе, о славе своей, и любя нашу душу, Он начинает все это вскрывать. Он начинает все это убирать. Божья ревность, друзья мои, это Его святая охрана своей славы и нашего блага. Лучшее положение, когда ты понимаешь, я ничего себе не представляю. Я слабый человек, у меня нет сил, но Он моя сила. В Нем источник энергии моей, в Нем моя значимость, в Нем Он постоянен, неизменен. Тогда ты счастлив, тогда ты свободен. И Бог начинает все разворачивать. И второе здесь. Следствие Божьей ревности. 5-6 стих. «Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня, и творящий милость до 1000 родов, любящий меня и соблюдающим заповеди мои». И вот когда читал этот текст, думаю, Господи, а вот каким образом вот эти слова, они связаны вот с темой, с поклонением, с идолопоклонством? Знаете как? Идолопоклонство чревато грозными последствиями. Это до того мерзкий грех, что Бог наказывает детей до 3-го и 4-го рода. Почему так происходит? Потому что Писание говорит, что дети, ну, во-первых, они не наказываются за грехи родителей. Мы об этом знаем. Но вместе с тем они часто идут по следам своих родителей. Некоторые спрашивают, почему до 3-го и 4-го рода, почему так? Мне кажется, что все очень просто. Они же вместе раньше в шатрах жили. И они-то видели 3-4 рода вместе-то и жили. Они видели дедов своих, отцов, дедов, прадеда заставали, они жили чуть дольше, чем мы. Они просто жили вместе, и они крутились во всем этом. И дети видели то, что делают отцы. И, естественно, они воспринимали это. Они воспитывались в этой обстановке и начинали практиковать то же самое. Знаете, то, как мы относимся к Богу, имеет серьезнейшие последствия. Это влияет не только на нашу жизнь, но и на жизнь следующего поколения. Это может разрушать целые поколения. Подумайте, наша неверность в поклонении имеет долгосрочные последствия даже для всей общины. Когда лидеры поклонения самоутверждаются в церкви, они заражают этим всю церковь. Дети смотрят, вот это главный, посмотри, он на сцене, посмотри, все. Если ты хочешь быть значимым, тебе нужно делать, как он. И многие начинают ориентироваться. Музыканты, певцы, они постоянно находятся перед церковью, что подразумевает, что они достойны подражания. Я как-то в одной книге прочитал одну фразу, она меня так шокировала, но это правда. Один автор пишет, сцена церкви может стать фабрикой идолов. Публичное служение может стать фабрикой идолов, если там нет действительного искреннего сокрушения пред Богом. Иисуса Навина 24:19. «Он Бог святый, Бог-ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов». И знаете, что потом происходит? Оно все же там медленно происходит, где-то в сердце, потом дальше, оно отодвигается, додвигается. И вот смотрю, иногда у Бога есть какая-то точка, какой-то момент, когда он говорит «все». И он просто стирает потом. Посмотрите на ветхозаветний храм, произошло то же самое. Храм повелел Господь, они построили по его образу, они поклонялись, они жертвы приносили, но в какой-то момент они потеряли, они забыли, что это для славы Божьей, это отображение его характера, святости, и они начали поклоняться не Богу, а кому? Храму. Храм Господень, храм Господень. Помните, пророк говорит, у нас храм Господень, враги не придут, у нас храм Господень. Что Бог делает с этим храмом? Золото, священники, вся эта утварь священническая, ее поколениями собирали. Он берет все это, посылает людей, и они уничтожают все. Вспомните церкви, мы вспоминали церкви из 2 и 3 главы Откровения. Господь говорит, если не покайся, я приду и сдвину светильник твой. Вселенская церковь, она непоколебима. Дети Божьи, Бог сохранит своих детей. Но Бог может стереть поместную церковь. Как только люди, ведущие эту церковь, направляющие, приходящие в эту церковь, начинаются восхищаться чем-то, кроме Господа. Бог ревнитель. Послушайте, все, что сражается с Богом за его славу, проиграет. 100%. Все, что сражается с Богом за его славу, 100% проиграет. И Бог ежедневно работает над тем, чтобы очищать наше сердце от ложного поклонения. Давайте поговорим откровенно. Посмотрите на происходящее в вашей жизни. На все трудности в служении, в свете понимания того, что Бог ревнитель. Возможно, вы поймете, почему эти события с вами происходят. Он ревнитель. Когда вы находитесь в лодке, а вокруг бушует шторм, и вашу в лодку захлестывает волны, и мы молимся, Боже, помоги мне, дай мне мир. Иногда Господь говорит, выброси своих идолов. Выброси их из лодки. Но часто люди, держа их крепко, говорят, Господи, ну спаси, ну шатает, нам тяжело, спаси, шатает. Шатать будет до тех пор, пока я не выброшу все. И потом наступает, тишина. Бог создает давление, чтобы разоблачить наших внутренних идолов. И давление будет все больше и больше, пока это не станет нам очевидным. И ты приходишь к Богу, отдаешь все это. Падаешь пред Ним, получаешь прощение, исцеление души. Ты снова радуешься Ему. И ты видишь, как исцеление, оно приходит в жизнь. И знаете, когда я говорю о Божьей ревности, с одной стороны, я вижу, что мы немного шокированы этой темой. Это действительно тема, которая вызывает трепет. Знаете что? Если мы честно смотрим на свое испорченное сердце, эта тема дает мне надежду. Бог меня не оставит. Бог не оставит меня в моих грехах, Бог не оставит меня здесь. Он не оставит, Он любит меня слишком сильно, чтобы позволить мне жить во всем этом. Он выведет оттуда. Он выведет оттуда. Итак, сегодня на основании первых этих двух заповедей мы размышляем с вами об опасности поклонения. И действительно, поклонение есть опасность. Но 10 заповедей были даны не как путь спасения, и даже эти заповеди, которые мы прочитали, а как разоблачитель нашей греховности. Закон был дан, чтобы привести нас к Иисусу Христу. И в заключение проповеди я также хочу вас привести к Иисусу Христу. Вы знаете, все наше служение, если быть откровенным, это какой-то микс Божьего и нашего. Одна из цитат Спержина, которая мне нравится, когда Спержин говорит, когда я смотрю на свою жизнь, на все служение, которое я совершил, он говорит, едва найдется хоть что-то, что я совершил исключительно для славы Божьей. И я думаю, что если мы искренне с собой и смотрим на жизнь, на мотивы, проверяем, я вижу, что все наше служение – это какой-то микс. Там есть святые порывы, 100%, но в этих святых порывах ты смотришь, а там постоянно вот свое, человеческое, оно прорывается. Я иногда от этого унываю. Знаете, это как тот змей трехголовый, ты одну голову срубил, другая вылезла. Ты только здесь, вроде Бог дал тебе благодать, с другой стороны вылазит. Я вам честно скажу, у меня иногда бывают такие времена, когда я думаю, может мне вообще не служить. Я не хочу порочить Божие имя, я не хочу воровать Его славу. Я хочу, чтобы Он один славился. И ты видишь, как снова с одной, с второй стороны оно все это вылазит. И мне как-то однажды, мы на домашней группе 1 Петра проходили, Бог меня утешил через один текст. 1 Петра 2:5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы». И вот последняя фраза, посмотрите. «Благоприятные Богу Иисусом Христом». Все наше служение несовершенно, испорчено грехом. Но прежде чем дойти Отца до Отца, оно проходит через Иисуса Христа. Послушайте, Христос умер не только за наши грехи. Он умер и за наши добрые дела, чтобы сделать их совершенными и угодными Богу. Представляете? Он не только за грехи, за даже наши добрые дела, они проходят через Него и не становятся благоприятными Богу. Я вот смотрю на эти тексты, смотрю на Господа моего Иисуса Христа, и я понимаю, Он мое все. Не было бы Его, не было меня, не было бы спасения, не было бы никакого служения. Но поскольку Он есть, и поскольку Он освящает даже мои добрые дела, даже мое служение, я могу служить Богу не в страхе осуждения, а в страхе перед Его святым именем, перед Его любовью, перед всей милостью, которую Он являет нам. Но вместе с тем я понял вот одно. Большой частью моего служения должно быть не только подготовка проповеди или песни. Огромной частью моего служения должно быть стать вот что. Подготовка моего сердца. Мне нужно принести сюда сердце, любящее Иисуса Христа. И в заключение я хочу дать вам 4 основных мысли. Если вы все забудете, вспомните эти вещи, сфотографируйте в конце, если захотите. Во-первых, самая главная опасность поклонения – это не фальшивые ноты, а фальшивое сердце. Второе, самый безопасный способ избежать опасности поклонения – это сойти с пьедестала еще до того, как ты вышел на сцену. И я прошу вас, дорогие мои, ищите этого. Идя в церковь, ищите этого. Молитесь за ваших пасторов. Молитесь за тех, кто здесь лидеров прославления. Молитесь, кто стоит здесь на сцене, чтобы они были Христом восхищены. Ищите этого всей душой. Третье. Самая безопасная позиция на сцене – это стоять в тени креста. И последнее. Самая прекрасная вещь. Когда после служения никто не помнит тебя, но все помнят Иисуса Христа. Давайте преклоним колени, помолимся. Аминь. Господи, какую ты нам прекрасную конференцию дал. Спасибо тебе, что мы можем быть вместе здесь, за замечательных братьев, проповедников, за пение, за атмосферу, за то, что ты любишь нас, за то, что ты очищаешь нас сердца, за то, что ты хочешь, чтобы мы были счастливыми. Господь, смотря на наше служение, проверяя мотивацию, смотря на наши реакции, Господи, сколько всего там неправильного. Я прошу Тебя, Господи, за самого себя, прости меня, Господь, прости. Я прошу Тебя за всех людей, собравшихся здесь, Господь, кто заблудился во всем этом, прости, исцели. Господь, нам не нужно ничего доказывать. Нам не нужно казаться. Ты все простил. Ты сделал нас навеки значимыми в Тебе. У нас есть все в Тебе. Нам не надо быть лживыми, не надо быть скрытными. Все прощено в Сыне Твоем, Господь. Но мы иногда начинаем играть, а потом сами несчастны из-за того. Господь, я знаю, что тем людям, которым больше всего нужно слышать эту истину, часто думают, что она не для них, а для других. Я прошу Тебя, открой глаза людям. Я знаю, что я могу лишь произнести слова и донести от своего рта до ушей, но от сердца можешь лишь Ты донести. Господи, кого нужно, пронзи этой истиной Твоей святой. Не ради того, чтобы сделать зло человеку, но чтобы твой бальзам исцеляющий зашел в душу, чтобы он спокойно зажил, с радостью, с мирой, чтобы с миром, чтобы он жил для Тебя, для славы Твоей. Исцели нас, Господи, исцели нас. Я молю Тебя, Господи, чтобы наше служение, каждого из нас, где бы мы ни служили, чтобы мы от души искали Тебя, Господь, чтобы мы прославляли Твое святое имя, чтобы нас было меньше видно, и лишь Ты один был величаен. Пусть умолкнут все имена. Есть одно имя, которое должно чтиться в веках. Имя Сына Твоего Иисуса Христа. Дай нам, Господи, эту благодать. Дай нам благодать. Так жизнь прожить и так отслужить, чтобы все сказали, какой великий Иисус, какой прекрасный Бог. Дай нам благодать эту, Господи. Ради Иисуса Христа прошу Тебя. Аминь.